Доктор Иваныч. Байки старого психиатра по-новому. Все еще впереди. Вторую неделю погода стоит чудеснейшая. Тепло и сухо, снег весь растаял. Только зелени не хватает, но ничего, недолго осталось. Как же здорово идти в тонкой ветровке и без головного убора. От остановки до скорой дошел не спеша, максимально растянув удовольствие. Моя зубная эпопея, наконец, обрела ясные черты и цели. Стоматолог объяснил, что в самое ближайшее время поставит мне временный протез, а постоянный — не ранее 1 сентября. Ну и ладно, со временным пока похожу. Возле крыльца Демири общались коллеги из предыдущей смены. «Мотоциклисты с велосипедистами проснулись», — мрачно сказал врач Голубев. «Теперь глаз да глаз нужен. Изо всех щелей лезут. Как их вижу на дороге, так и думаю. Только не при нас». «Да и без них идиотов хватает», — ответил фельдшер Павлов. «Сегодня ночью на ДТП ездили. Девятка с 5 бухими парнями в столб врезалась. В итоге водитель стал трупом. У пассажира рядом с ним сочетанка. У остальных так, по мелочи. Хорошо еще, что в столб попали, а не в другую машину и не в пешеходов. Не знаю, может быть, и жестоко так говорить, но лично я не испытываю жалости и сострадания к тем, кто попадает в ДТП по пьянке. Такие люди сами идут к трагическому исходу. Свои удаль и стремления к острым ощущениям они ставят выше жизни и здоровья окружающих. И за это жестко расплачиваются. Объявили конференцию. После доклада старшего врача слово взяла начмед Надежда Юрьевна.
«Коллеги, 17 апреля в ТЦМК будут проводиться соревнования работников скорой помощи по расширенной сердечно-легочной реанимации».
ТЦМК – Территориальный центр медицины катастроф.
«Участвуют команды из области и, разумеется, мы. Начало в 11 часов. Обязательно приходите поболеть за наших. Так, а теперь о неприятном. Некоторые из вас почему-то опять стали небрежно заполнять карты вызова, напишут 3 предложения размашистым почерком и на этом успокаиваются. Да ладно, если только так, но не буду называть, кто устроил скандал диспетчеру первой подстанции. Она ему замечание сделала за то, что карточки небрежно оформлены. А он раскричался, мол, кто ты такая, чтобы мне, врачу, замечание делать. Так вот, коллеги, если кто-то забыл, напомню, что вы все выездные врачи и фельдшеры. Подчиняетесь не только старшему врачу смены, но и диспетчеру. Если вам указали на недостатки, то будьте любезны их исправить. Вы должны понять, что лучше переписать карту, чем получать взыскание и лишаться стимулирующих. Далее многие опять перестали описывать в карточках алкогольное опьянение. Если вы его выставили, то уж распишите все как положено». Сидевший рядом со мной главный фельдшер Андрей Ильич почему-то был не в привычном халате, а в форме. После того, как закончилась конференция, решил я удовлетворить свое любопытство. «Что это ты, Андрей Ильич, форму-то надел? Уж не перешел ли на выездную работу?» «Да какой там, Юрий Иванович? Всякими учениями нас замотали. Выездных не трогают, чтоб количество бригад не сокращать. И все взвалили на меня и старших фельдшеров. Сегодня в 9... комплексные учения по освобождению заложников. Сказали, что мы не просто будем присутствовать, а изображать оказание помощи пострадавшим. Ну и ладно, Андрей Ильич, сменишь обстановку, отдохнешь, развеешься. А работать-то когда? Ведь из-за этих игрушек все дела брошены. Я списки на медосмотр готовлю, никак их не допинаю. Аттестационных работ целая куча накопилась, и сроки идут. Да много чего еще висит, но брать работу на дом принципиально не буду, пошли все нафиг. Лично мне очень жаль, что нас, выездных работников, не задействуют в учениях. С удовольствием бы съездил, тряхнул стариной. Вот, наконец-то, наша бригада приехала во главе с доктором Анциферовым.
«Приветствую, Александр Сергеевич. Опять за минуту до конца смены вызвали?» — поинтересовался я.
«Нет. На этот раз в 7:15 дали дежурство на пожаре. Склады горят на заводской. Там вообще писец, что творится. Наверное, до ночи не потушат. В 7:50 я смену запросил. Сказали ждать до 8. Ладно, ждем. Уж 8:30, и никакой смены даже не предвидится. Короче, только в 9 нас сменили. Блин, как мне это надоело. Я уж забыл, когда без переработки домой уходил».
«Да, Александр Сергеевич, тебе не позавидуешь».
«А, Юрий Иванович, чуть не забыл. У нас ключ от сейфа потерян. Так что наркотики при себе держи».
«Вот бляха-муха. А кто потерял-то?»
«Воробьева. Говорит, что сама не знает, куда он пропал. Может, выронила. Но у Андрея Ильича запасного ключа нет. Поэтому весь сейф раскурочили, пока вскрыли. Сказали, что другой поставят, а когда — неизвестно».
«Да, эта новость была весьма неприятной. В каждой машине у нас установлены маленькие сейфы для хранения наркотических укладок. Потеря ключа означала, что наркотики я должен буду всю смену носить при себе. Ведь не оставишь же их без присмотра. Да и, как назло, Андрей Ильич уехал незнамо насколько, а за сейфы отвечает только он. Не знаю почему, но когда наркотики лежат в сейфе, моя душа более спокойна». «Вот и вызов прилетел. Наш первенец. Избили мужчину 30 лет. И ждать он нас изволил в пивном баре. В небольшом, можно сказать, крошечном барчике за одним из трех столиков сидел наш виновник торжества с разбитой вздрызг физиономией, и рядом с ним, по всей видимости, был приятель. Даже безо всяких бесед было видно, что оба они уже вдоволь надегустировались пенного напитка и были весьма хороши».
«А чё так долго-то?» — воинственно спросил приятель. «Вас чё, за смертью посылать, что ли?»
«Слышь, дружище», — сказал фельдшер Герман, — «во-первых, мы приехали через 10 минут. Во-вторых, если будешь быковать, поедешь в отдел полиции».
«Да все, все, никто не быкует», — примирительно сказал он.
«Что случилось?» — спросил я.
«А вы чё, не видите, что ли?» — недовольно спросил пострадавший.
«И кто ж тебе так?»
«Да какое-то средство предохранения. Я его не знаю. Он, походу, не местный. Ему показалось, что я его козлом обозвал. Он борзый, самка собаки, весь на распальцовках».
Братух, хорош, завязывай с ними базарить», — вмешался в беседу приятель. «Они же ментам все передадут. Нафиг это надо? Мы сами разберемся».
Пострадавший был избит знатно. Виден был перелом костей носа, оба глаза начали заплывать. А поскольку он пожаловался на тошноту и головокружение, то для полного счастья выставил я еще и закрытую черепно-мозговую травму — сотрясение головного мозга. Только собрались ехать, как неугомонный приятель закричал:
«Не, мужики, погодите! Ща я братухе пиво куплю!»
«А вот это вообще не катит!» — решительно ответил фельдшер Герман. «Твой братуха и так уже в кондиции. Сейчас еще хоть каплю бухнет и вообще свалится. Все, поехали!»
И тут пострадавший резко передумал.
«Все, я никуда не поеду. Нафиг, мне нужна ваша больничка».
«Так ведь у тебя, судя по всему, черепно-мозговая травма. Смотри, последствия могут быть печальными».
«Да ладно, все нормально, все путем».
«Ну тогда расписывайся за отказ от госпитализации». «Что ж, как говорится, было бы предложено. Нам же легче». А господин пострадавший, видимо, относился к той категории людей, про которых говорят «без люлей, как без пряников».
Вытрезвителем мы, для краткости, называем пункт помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться. Следующим вызовом был психоз у женщины 47 лет. прихожей нас встретила весьма энергичная дама и прямо сразу начала рассказывать.
«Здравствуйте, я ее сестра. Дайте я сначала сама все расскажу. Она уже 21 год на учете стоит. Инвалид 2-й группы. Шизофрения у нее. В общем, что получилось? Сегодня утром она мне позвонила и говорит: «Вера, приезжай, иначе я с голоду умру». Я растерялась, думаю, как же так? Мы с ней каждый день перезваниваемся. Никогда ни на что не жаловалась. А сегодня вдруг голодной стала. Я скорее приехала, стала расспрашивать, а она мне и говорит, что уже целую неделю из дома не выходит, вся еда кончилась, даже черствый хлеб доела. А почему никуда не выходит, так и не сказала. И это еще не все. Представьте себе, она всю свою одежду пообрезала.
Это как, не понял я.
Ну как, укротила. Пальто, брюки, юбки, платья, ночные рубашки.
А что же здесь такого криминального? Вот мне жена недавно брюки укоротила, потому что они длинные были. Так что ж, меня теперь в больницу надо уложить?
Ой, да при чем тут ваши брюки? Она же всю одежду изуродовала, испортила полностью. Вот посмотрите, что она с пальто сделала. По-вашему, это нормально?
М-да. Действительно ненормально, признался я, увидев грубо отчекрыженный подол. Некогда приличное пальто было превращено в полное непотребство. Худощавая, с короткими волосами, одетая в зеленую футболку и обрезанные до седины голеней спортивные штаны, больная сидела на диване. Лицо ее было маскообразным, взгляд устремлен в пустоту. «Здравствуйте, Елена Николаевна. Что случилось? Что вас беспокоит?»
«Я сама ничего не понимаю. Меня в тупик загнали».
«Елена Николаевна, а почему вы перестали из дома выходить?»
«Да не могу я об этом рассказывать. Просто мне так внушили».
«Кто вам это внушил?»
«Я не знаю».
«И как же вам внушают?»
«Говорят, не смей никуда ходить».
«А голос-то откуда слышится?»
«Как будто прямо в уши говорят».
«А вы подчиняетесь?»
«Конечно, потому что это очень страшно. Я чувствую, мне отомстят за то, что я вам все рассказываю».
«Не отомстят, не волнуйтесь. А зачем вы одежду-то всю обрезали?»
«Чтоб беды не было. Ведь если одежда короче, то и беда короче».
«Интересна у вас логика. Ирина Николаевна, давайте-ка поедем в больницу. Там никто до вас не дотянется и не обидит».
«Нет-нет», — выкрикнула она, — «не поеду на погибель. Меня убьют. Вера, не отдавай меня».
«Елена Николаевна, никто вас не тронет. Без больницы вы просто погибнете».
«Я сейчас вены порежу, не трогайте меня».
«Да, давненько мы вязками не пользовались. Но куда деваться? Ведь больная опасна прежде всего для самой себя». Надеялся я, что в конечном итоге она успокоится и все же даст согласие на госпитализацию, но какой там. Несмотря на коллективные танцы с бубнами, наотрез отказалась. Из приемника в отделение мои парни ее силой вели и потом с боем на вязки укладывали. Так что придется представителю больницы в суд обращаться, а не добровольно к госпитализации. В данном случае диагноз «параноидная шизофрения» сомнений не вызывает. Вся симптоматика налицо. Елена Николаевна почти не эмоциональна, речь без интонации, монотонная. За кажущейся вялостью, флегматичностью скрывались внутреннее напряжение и тревожность. Беспокоили ее слуховые псевдогаллюцинации, которые она воспринимала совершенно серьезно, даже без намека на критику. И, кстати сказать, Елена Николаевна продемонстрировала замечательный пример паралогики. Если одежда короче, то и беда короче. Паралогику можно по-другому назвать — кривой логикой. В этом высказывании ярко видна ложная, нелепая причинно-наследственная связь между короткой одеждой и размером беды. Следующий вызов был к избитому мужчине без сознания. Надо же, как интересно. Находился он на контейнерной площадке, проще говоря, на помойке недалеко от бара, в котором мы уже были. И закралось у меня подозрение, уж не тот ли самый господин с первого вызова. Приехали точно. Он, собственной персоной. Весь изваленный в пыли, сидел на заднице, прислонившись к ограждению. С оттопыренной нижней губы на куртку стекала слюна, а брюки были мокрыми. Да уж, зрелище весьма неаппетитное. — Эй, уважаемый! — потормошил его Герман, суя в нос вату с нашатыркой. — Давай-давай, просыпайся. Виталий набрал в шприц два куба, название аналептика, и залил ему в нос. Тут господин приоткрыл мутные очи, скривился и громко чихнул, брызнув, простите, соплями во все стороны. После нескольких чихов у него прорезался голос. — Че надо? И нафиг? — Уважаемый, ну-ка давай вставай. Мои парни попытались придать ему вертикальное положение, но ничего из этого не вышло. Господин на ногах совершенно не держался. Вот нецензурное оскорбление. Все-таки достиг он своих стратегических целей. Получил по роже и до соплей упился. Не иначе, как в нирване теперь. Вести в вытрезвитель даже и думать нечего. Кто его там примет, битого? Поэтому в больницу свезли. Хоть, мягко говоря, не рады там были такому пациенту, но все же взяли. Конечно же, никто его там долго держать не будет. Как протрезвеет, так и пойдет на все четыре стороны искать новые приключения. Времечко к обеду давно подошло, но диспетчер Надежда решила по-другому. Взяла и всучила травму ноги у мужчины 37 лет в автосервисе. Место вызова совсем недалеко от нас, а потому оспаривать бесполезно. Пострадавший сидел в раздевалке и страдальчески морщился. «Здравствуйте. Что случилось?» «На ногу. Колесо упало. Наверное, перелом. Больно, блин». «Левая стопа отечная, резко болезненная при пальпации. Судя по всему, перелом плюсневых костей. Это те самые кости, которые хорошо прощупываются на тыльной поверхности стоп. Свезли мы его в травмпункт, а потом, наконец-то, обедать поехали. Удивительно, но в медицинском корпусе продавали выпечку. К сожалению, мы пришли уже под самый занавес, и три оставшихся плюшки с толстыми корками нас не интересовали. Но продавец обнадежила, что теперь она будет торговать ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Так что, надеюсь, в следующий раз застанем хороший ассортимент. Сам я не могу понять, откуда у меня такая тяга к покупной выпечке. Супруга моя печет прекрасно хоть пироги, хоть торты, и все же я не в силах устоять перед покупными беляшами, сосисками и котлетами в тесте. Ведь надо же, как получилось. Уже во второй раз так. Только прилег, расслабился после обеда, и через 10 минут прилетел вызов. Поедем на психоз к молодому человеку 24 лет. Открыла нам невысокая худенькая женщина с испуганным лицом. «Здравствуйте, я его мать. С ним вообще что-то ужасное творится. Ходит из угла в угол, как заведенный, ни на секунду не присядет, а со вчерашнего вечера ест только руками. Спрашиваю, почему, но ничего не говорит». «А он у психиатра наблюдается?» «Конечно. У него же шизофрения. Он инвалид детства. 16 лет болит». Но таким я его никогда не видела. Муж на работе, остаться с ним одна я боюсь. У него глаза какие-то дикие. Мало ли, что он может наделать. Да, она была права. Больной хаотично и бесцельно ходил по комнате, нескладный с угловатыми и неуклюжими движениями. Он напоминал сломавшегося робота. «Здравствуй, Роман, давай-ка присядем, иначе от твоих перемещений в глазах рябит». «Нет. Я не могу. Мне движуха нужна. Я должен что-то делать». «И зачем тебе нужна эта движуха? Мне сказали, что я должен двигаться, иначе и плохо будет». «Так, Рома, ну-ка садись. Не будет тебе плохо, гарантирую». «Вот, молодец. А теперь объясни, кто тебе велел двигаться?» «Мне голоса так говорят. Сначала в голове гудеть начинает, как самолет, а потом голоса появляются. И еще я через уши какие-то силуэтики вижу». «Что они тебе говорят?» «Чтоб я стекла бил и всегда двигался. Они могут у меня силы отнимать, а могут сделать так, что мне хорошо будет». «Откуда ты их слышишь?» «Из затылка. Мне туда, походу, чего-то вшили.
потому что у меня там всегда немеет.